Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, нам прислали наши радиослушатели вопросы. И вот первый из них. В нашем храме два священника. Один рекомендует причастие на ночных службах в 12-е праздники, а другой всем, кроме детей, запрещает, говоря, что в праздник нужно радоваться и не затягивать службу. Как на вопрос причастия на ночных службах смотрит отец Андрей?
Я на литургию ночную смотрю, как на обыкновенную литургию. Она совершается не для того, чтобы дать нам отмашку есть, пить и веселиться. А на каждой литургии человек должен, вернее, на литургии праздничной человек подготовленный, постящийся, прихожанин храма, подготовившийся, имеет полное право причащаться, запрета никакого канонического в этом плане нет. Вот, поэтому я на это смотрю совершенно просто, в том смысле, что это литургия, на которой человек должен не просто постоять, ноги отстоять, вот, а именно приобщиться телу и крови Христовых, что, собственно, у нас и происходит. Вот, и давайте-ка вспомним, когда у нас ночная служба, это 12-е праздники. Не каждый же 12-й праздник, это вообще-то Пасха, Рождество, ну и Крещение еще. Я не могу в душе своей найти оправдание тому, чтобы не дать подготовленному христианину причаститься в Пасху и лишить человека действительно искреннего, сокровенного переживания праздника. То, что там вот человек оказался в таком состоянии, состоянии такой шизофрении духовной, когда один требует одно, другое, другое, надо выбрать того священника, который по духу. Вот если есть священник, который говорит, что причащайтесь, да, то он же, наверное, и причащает, вот поэтому ходить на его службы. Никакого запрета нет, никакого. Кроме советской традиции, совет – это советская традиция, когда запрещали людям ходить в храм, запрещали причащаться, запрещали проповедовать в церкви, учить в церкви, чтобы люди меньше причащались. Вот и получается, что, конечно, с точки зрения духовенства, это все непросто. Там исповедовать людей, причащать. Это как бы, но мы же служим не для того, чтобы мне было удобно, да, как священнику. И понятно, что для священника праздники это довольно серьезная работа, на самом деле. Вот, потому что человек отдохнул, приготовился, пришел, да, священник, допустим, исповедовал, там, еще исповедовал перед службой, там, к службе готовился, потом на службу пришел, там, и так далее. То есть это просто физически тяжело. Вот, возможно, этот запрет основывается на некотором человеческих немощах, которые есть у священников, да, на саможаление. Но с точки зрения вот именно духовной практики, канона церкви, никакого запрещения причащаться в праздники нет и не было. И, будем надеяться, не будет.
Мой однокурсник хотел услышать ответ именно на такой вопрос. Мне приятно страдание. Если я жизнь проживу честно и попаду в рай, где все будут балдеть, я буду там страдать. Так нечестно. Не обделите вниманием такой вопрос. Для человека он важен.
Важно порекомендовать этому человеку поизучать основу веры. Основу веры. Что значит страдание он любит? Вот есть такие духовные книги, там, святитель Игнатий, да, которого мы изучаем с вами на наших радиопередачах, который учит нас, как мы должны относиться к своему кресту. Вот Господь нам сказал, возьми крест твой, да, и следуй за мной. Вот этот крест состоит из палочки, так скажем, этого креста, состоят из скорбей и страданий, да, которые Господь по любви нам дает, как такое важнейшее лекарство, чтобы исцелить нашу душу. Вот если человек любит такое страдание, да, то он наверняка не подумает, что в раю кто-то балдеет. Вот особенно такое слово такое предполагает какое-то странное такое времяпрепровождение. Вечное блаженство – это не балдение наркоманов и не балдение каких-то вот безумцев в ночном клубе. Это единение со Христом. Это то, что я вам не могу передать, потому что не имею этого опыта, да? Но мы верим по учению Церкви, что это, как апостол Павел пишет, человеческое ухо не слышало райских этих песен, да, когда Господь его на седьмое небо поместил. И человеческий глаз не видел, и сердце не может, не буквально перефразирую, но общими словами, да, передам смысл, что нет у нас даже такого опыта, чтобы передать апостолу нам, чтобы мы поняли. Потому что мы земные, у нас термины земные, а там небесное впечатление. И такой человек, который не знает основ веры, он не будет блаженствовать в вечности, потому что он верит не так. Для этого человека рай – это материальное, материальный балдеж, материальный кайф. И блаженство в христианском понимании других людей причиняет ему страдания. Это показатель очень тяжелого состояния души. Ведь блаженство другого человека, духовное блаженство, раздражает только сатану. Понимаете? И вот этот человек делится как раз очень печальными впечатлениями, что такой человек по настроению соответствует настроению бесовскому. Когда человек прошел борьбу земную и помилован Богом, и помещен в Царстве Божие, где обители приготовлены для христиан. И такой человек уже сам себя туда поместил, уже ходит в мыслях своих по раю и обижается на Бога, что все балдеют, а ему от этого плохо. Понимаете, какое вот все шиворот на выворот. Вот поэтому хочется пожелать такому человеку разобраться со сном веры и определиться, если он не христианин, тогда просто успокоиться. Не будет он страдать от того, что видеть будет блаженство христиан. Если он христианин, надо раскаяться в этой ереси и в этом бреду. Вот, и начать каяться. Начать каяться, потому что это состояние бесоподобное.
Советы митрополита Антония Сурожского, в частности, о молитве, читал ли отец Андрей их? Они очень популярны среди интеллигенции, но профессор Осипов не очень советует полагаться на опыт митрополита Антония.
Ну, митрополита Антония, честно говоря, я не читал. Вот не читал, и Осипова тоже критику митрополита Антония не слышал, потому что я не являюсь его любителем, вот, и ценителем его произведений. То, что я читал о молитве, я читал вот, святителя Феофана, святителя Игнатия, вот, других отцов о молитве. Вот это, мне кажется, наиавторитетнейший источник. Вот. А что касается и Алексея Ильича Осипова, и митрополита Антония, при всем глубоком уважении к ним как к личностям, они все-таки современные люди, которые, ну, делают ошибки, делают грехи. Вот, ну, допустим, с творчеством Алексея Ильича это вообще большой вопрос по поводу, допустим, некоторых его высказываний, частных, так скажем, богословских мнений, которые, ну, просто для меня неприемлемы. Поэтому вот так получается. Предлагаю читать о молитве все-таки авторитетнейших отцов святых, который имеет действительно опыт.
Слышал, что надо молиться не о земном, а о духовном, об избавлении от страстей, приобретении добродетелей. Но разве Господь не поймет, если я попрошу, чтобы не болел зуб, или поступить без лишних проблем в университет? Ведь для меня это тоже очень важно. Спаси Бог.
Мы с вами, читая Евангелие, видим, как Господь обращается за здоровьем, да? А мать обращается за помощью к умирающей своей дочери. Начальник синагоги зовет Христа исцелить его дочь. Мы видим, как Пресвятая Богородица в Кане Галилейской, когда не хватило вина для совершения обряда, просит Господа претворить воду в вино. Знаете, Господь кормит людей хлебом и рыбами, когда, казалось бы, нечем кормить уже. Мы это же знаем в Евангелии, да, ведь это? То есть Господь, Он не говорит о том, что человек вот, должен только молиться о духовном, хотя это правильная позиция. Но тут вопрос не о том, что это само по себе правильно или нет, а о том, какой духовный уровень у человека, уровень его веры. Господь не запрещает нам, и в молитвах церкви очень часто мы просим, допустим, на венчании, просим, чтобы Господь дал материальное благополучие семье, зарождающейся. И это не является каким-то грехом. Пожелать, чтобы у человека там все было, чтобы он делился, кстати, в венчании, еще в словах венчания, это чтобы еще поделился с другими, вот, распорядился правильно этим богатством, если Господь ему даст. Поэтому, если у человека вера еще пока слабенькая, то, конечно, ему никто не запрещает просить то, что ему нужно. Вот, но если у человека вера уже покрепче, то евангельские слова Господа, что Отец наш Небесный знает, прежде чем мы попросим у Него, и мы верим, что Господь наш любящий Отец, то, наверное, это будет правильный вот совет святителя Игнатия принять, когда он говорит, что если можешь, не упроси у Бога ничего материального. Если можешь, но если не можешь, то проси. То есть это состояние уровня духовного. Вот это во-первых. Во-вторых, получается, что когда мы поступаем, да, куда-либо вот в университет, да, человек поступает, ведь просить-то ведь тоже надо правильно. Не так, что, Господи, ты меня без проблем там помести на тот факультет, который мне нужно. Мы, наверное, должны молиться даже об этом, и тут даже преуспевший, может быть, христианин должен помолиться в этой ситуации. Да не должен, не может, а должен, наверное, да? Господи, как твоя святая воля? Да будет по твоей святой воле. Потому что может мне быть не важно поступить в университет не без проблем, а с проблемами. Так ведь? Чтобы было, чтобы Господь через эти искушения, которые Он посылает по любви к нам, чтобы мы что-то преодолели, чтобы, допустим, не тщеславились потом. Вот, чтобы мы, допустим, можно молиться в этот момент экзамена, чтобы не было этого тщеславного страха, это уже будет молитва о действительно уже о духовном, хотя совершается это дело такое как бы, ну, жизненное, да, мирское. Потому что любой экзамен – это все равно встряска, да, любой экзамен – это волнение, а волнение, оно от чего? От тщеславия, вдруг я что-то как-то не так, да? Господи, дай мне силу не тщеславиться, дай мне Твою волю выполнить. Не поступлю, так Твоя воля, поступлю, так тоже Твоя воля, понимаете? С зубом тоже. Никто же не говорит, что там не молись. Молиться тоже ведь, когда зубы болят, тоже ведь духовное состояние, ведь душа с телом соединены у нас. Душа же тоже страдает, получается, да ведь? И начинаются духовные уже грехи. Допустим, печаль, отчаяние, раздражение на ближних. Так ведь? Страх пойти к зубному врачу. Это же тоже состояние греховное же сами по себе. И вот если мы в этот момент будем тоже молиться, чтобы Господь дал нам терпение, да, дал нам силы потерпеть вот, лето лечения, преодолеть эти свои страхи, на гордости основанные, то это тоже будет уже духовная работа. То есть, может быть, не отделять как бы вот духовное от нашей жизни. Наша жизнь, она должна быть пропитана духовным пониманием, что происходит. Вот тут же как раз будет и все всякое дело. Всякое дело, какое бы человек делал, оно будет связано и с молитвой. Пусть он там, не знаю, там занимается бытовыми делами, производством, чем угодно. Ничего не мешает молиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, милостью будь к мне грешному. Что на экзамене, что в храме. Это вот молитва, которая может всегда сопровождать нас. Поэтому предлагаю нашему человеку, поступающему в университет, вот не забывайте о молитве, а Господь по любви своей даст нам именно то, что нам нужно, и верить в это.
Был в командировке в Москве и на Пасху зашел на ночную службу в один храм, где служит известный батюшка, но очень смутился. Священник прочитал общую исповедь и сказал каждому подходить для разрешительной молитвы, а затем можно ко причащению. Не согрешил ли я, если так поступил? Я ведь не говорил батюшке о личных своих грехах.
Общая исповедь совершается иногда в некоторых храмах, именно по той причине, что, допустим, много пришло исповедников, а времени исповедовать этих нет или возможности нет. Вот. И в таких случаях, если человек попадает, и он не имеет никакого духовного опыта, да, опыта там, исповеди, покаяния, то, наверное, такому человеку лучше порекомендовать все-таки не пользоваться общей исповедью, а пусть не на праздник, а в другое время, придя, когда нет такой нагрузки у духовенства, попросить, ну или дождаться, когда по расписанию, допустим, в храме есть исповедь частного порядка, или попросить особого внимания священника и поисповедоваться. Вот. А если человек уже имеет опыт исповеди, причастия и попадает в такую обстановку, то в этом случае человек должен искренне каяться сам. Даже если нет возможности вот подойти и лично рассказать о своих грехах, все-таки тут речь идет о чем? Что если человек регулярно исповедуется, причащается, живет христианской жизнью, грехи-то же у него не смертные. Вот если по какой-то причине человек впал в смертные грехи, о какой исповеди вообще идет речь в чужом храме, он должен дождаться, пока приедет домой, и покаяться перед своим духовником, чтобы получить епитимью, чтобы пройти духовный труд. А если у него никаких тяжких грехов не было, а были вот так же, как помыслы, да, какие-то чувства, легкие согрешения, в которых он наблюдал себя и каялся, то после такой общей исповеди человек должен искренне вот, верить в то, что Господь его не отвергнет в таинстве причастия, то есть идти и причащаться. Но после духовной работы внимательней. То есть внутреннего покаяния, чтобы не как священник стоял и как злой следователь вытягивал из меня грехи, а чтобы я сам искренне знал. Если я их знаю, раскаиваюсь, то Господь, конечно же, и в общей исповеди простит человеку грехи, поскольку такие условия. Смущаться священником здесь не нужно. Это делается не по причине, не по той причине, попробуем оправдать, да? Не по той причине, что священнику все равно, как бы, и скорее бы убежать домой и разговляться. А, скорее всего, там были такие условия. Они бывают разные. И вот и как бы, приходя в другой храм, мы не должны по своему мерить. То есть такая пословица, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, она здесь тоже очень применима. Мы так не делаем у себя в храме, но поскольку у нас храм находится на окраине города, у нас в основном ходят одни и те же люди. Я, естественно, знаю их духовное состояние. Мы знакомы уже много лет там. С кем-то нам не очень давно, но уже известно, что это за человек. И, может быть, тот духовник тоже знал тех людей, для которых читал эту общую исповедь. Может, они причащались там 3 дня назад, там, или накануне, и хотели бы еще подправиться. Вот и все. Поэтому давайте попробуем не осуждать, а оправдать.
Батюшка, что нужно сделать, чтобы стать прихожанином вашего храма?
Нашего? Ну, появиться, наверное, в храме. Теоретически по радио прихожанин нашего храма, наверное, не стать. Но обычно, когда человек вот приходит и хочет стать именно прихожанином храма, не просто, допустим, с другого храма приехал по какой-то причине, мы такого человека, естественно, не призываем там не учиться, не заниматься. Он приехал в гости, все, поисповедовался, причащался, поехал дальше. Вот. А если человек именно приходит, чтобы стать прихожанином храма, то у меня есть определенные требования, чтобы человек прошел школу покаяния, чтобы он позанимался, чтобы я твердо знал, что человек усвоил основы веры, что он не какой-то еретик, что он не какой-то там последователь каких-нибудь заблуждений или суеверий, что он знает свои грехи, что он в них раскаивается, что он начал работать над собой. Вот. И потом человек вливается, так скажем. Ну, уже становится, если он пришел учиться, он уже частью прихода уже стал. Вот. А когда заканчивает учебу, начинает регулярно исповедоваться, причащаться. Вот. Такой труд. Потому что без этого я не вижу смысла формирования общины, если люди не будут неведодушными. У нас всегда такое время разобщения, и если мы не будем вместе вот так настраиваться на изучение веры, ну, человек походит и уйдет, и ничего не получил. Вот, а мне так видится, что это неправильно. Вот поэтому, если человек готов трудиться, пусть приезжает. Если не готов, ну тогда, значит, пусть просто слушает передачи.
Собираемся пожениться. Нужно ли сразу венчаться или нужно проверить чувства?
Проверить чувства? Вот если вопрос именно как бы я бы порекомендовал, да, то я бы порекомендовал человеку сначала подружить по-хорошему. А то получается, что человек уже женится, и у него, значит, венчаться или не венчаться. Надо сначала подружить, так? Вот был у нас опыт такой, не было, есть опыт такой, что, допустим, молодой человек и девушка, допустим, прошли школу, вот позанимались у нас, да, не знают, что такое грехи, не умеют каяться уже, учатся этому. Вот, и у них появилась такая мысль создать семью. И мы предлагаем юноше и девушке, благословившись через церковь, обсудив обязательно правила дружбы, мы назначаем, допустим, полугодовой срок, когда они начинают дружить. Но дружить не телами, а дружить душами. То есть они общаются, там никаких плотских нету грехов. Вот, все очень чисто должно быть. Вот, они общаются там, где свидетели обязательно есть, там или к друзьям вместе ходят, или в храме общаются, или в доме, если родители там есть какие-то, да, друзья еще. Вот, гуляют по улице, общаются. И за эти полгода, получается, они довольно неплохо, в принципе, могут узнать друг друга. Свои плюсы и минусы. Вот были положительные моменты, какого плана, что действительно семьи тогда создавались не сгоряча, не с влюбленности, а когда эти чувства действительно были проверены. Вот были положительные такие моменты у нас, когда до женитьбы не доходило, потому что через полгода они говорили, мы с большим трудом над собой останемся друзьями. Вот, понимаете? Вот, а были другие случаи, когда, подружив, молодой человек и девушка, естественно, это с их согласия, с их свободного решения, они принимают решение, что они, допустим, создают семью, там назначается какое-то время для подготовки и совершается бракосочетание, и тогда венчание, конечно, уже нужно венчаться людям, потому что они уже друг друга знают, мы их знаем, это наши люди, христиане православные, вот, проверенные, поэтому тут такую святыню им доверить можно. Вот, а когда люди женятся, а потом задумываются о том, чтобы проверить чувства, я в этом вижу большую ошибку. И я бы такому человеку порекомендовал, что делать. Что если они уже женились, да, и не знают, венчаться или нет, все-таки, наверное, ведь законный брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа, в государственных органах регистрации, такой брак церкви признается законным. Это не блудное сожительство, это законный брак. Но если люди не готовы еще к венчанию, по причине, допустим, той, что они еще не умеют каяться, не знают, как это делать, не причащаются, то есть ну, не являются, не знают веры, то в этом случае, или, допустим, один из супругов еще неверующий человек, нельзя совершать таинство венчания, на мой взгляд, потому что тут идет насилие над людьми или какое-то потребительское отношение к венчанию. Вот в этом случае, наверное, лучше, если они, заключив законный брак, начнут изучать веру хотя бы уже задним числом, что ли, если так вообще никогда не поздно веру изучать, но уже по прошествии, так скажем, уже их соединение в семью, изучать веру, каяться, ходить в храм, а потом уже, когда они начнут причащаться, уже станут крепкими христианами, уже потом совершить освящение их законных отношений. Вот такое вот у меня есть предложение.
Можно ли после причастия прикладываться к иконам и мощам?
Ну, после причастия, когда мы причастились, мы же идем запивать. Вот запивка, антидор или просворочка, которая нам дается, она и служит для того, чтобы для такой, так скажем, духовной гигиены, чтобы мы свято великую святыню, тело и кровь Христову, которую принимаем, чтобы мы ополоснули рот, да, заели эти антидором и проглотили. Тем самым, получается, у нас никаких частиц нет уже. Вот. И поэтому, ну, на мой взгляд, это дело традиции. Есть традиция, что не прикладывается после причастия, а есть традиция, что и прикладывается. Вот. Мы же после литургии выносим крест, и прикладываются все. Вот. То есть ни святые мощи, тут ни икона, ни святой крест, честно, они не являются ведь нам каким-то чем-то неправильным, мы же прикладываемся к этому. То есть я не вижу здесь каких-то вот нарушений. Если человек это делает благоговейно, с молитвой, с правильным настроением. Если он после причастия, причастившись и запив, идет, смеется и болтает, то это гораздо ужаснее. Вот об этом надо задуматься, а не о том, чтобы прикладываться христину к христианским святыням.
Можно ли до Рождества ходить с детьми на елке?
Это решается в семье. Это решается в семье и в тех обстоятельствах, где живет семья. Многие школьные елки, естественно, происходят до Рождества. Так ведь? И тут надо смотреть просто обстоятельства. Это семейное решение должно быть.
Что говорить детям про Деда Мороза? Это ведь неплохой персонаж.
Ну, если детям 20 лет, они, конечно, будут смеяться про ваши рассказы про Деда Мороза. А если, допустим, это дети, то они и так живут, ну, можно сказать, в сказке, да? Есть какой-то возраст, когда дети еще в это верят. А если мы такие придем и будем говорить, сказки нет, все это неправда, все это вранье, это все придумали американцы, то это будет, ну, не совсем правильно. Дети, какая-то должна быть все-таки сказка, да, ведь добрая. Только надо правильно, может быть, о Деде Морозе рассказать, действительно, как о хорошем герое. Ну, если так вот рассказывать. Все-таки это не знаю. У меня, я говорю, нет личного опыта вот рассказывать детям про Деда Мороза, но, наверное, должна быть сказка и детство, и игра, ожидание праздника. Просто можно, допустим, приурочить того же Деда Мороза к Рождеству, как гостя, да, такого рождественского, а не выискивать корни этого Деда Мороза там, в славянском язычестве и проклинать его потом. Это уже какие-то взрослые такие наши заморочки.
Как миряне могут высказать свое мнение насчет происходящего в стране? Интересно ли это церкви? Можно ли просить созыва поместного собора, чтобы задать наболевшие вопросы священноначалию?
Ну, миряне очень просто могут высказывать свое мнение. Но насчет происходящего в стране, я представляю, я вот сейчас вот вы читаете этот вопрос, я представляю, после литургии устал уже поесть бы, сбегать, и приходит человек и говорит: «Я хочу высказать свое мнение по поводу происходящего в стране». Ужас, что это такое? На моем приходском уровне, что мне высказывать по происходящей стране? В священначале не надо понимать, что священначале – это какие-то люди, живущие за семью там замками и дверями. Наши архиереи все прекрасно понимают и видят. Вот они лучше нас видят прекрасно, что происходит. Но если человеку хочется выразить какое-то мнение, вот, как бы оповестить архиерея о том, что происходит в стране, что ли, так? Или что, или поделиться своим мнением?
Ну, как я понимаю, просить созыва поместного собора, чтобы там узнать, как действовать.
Да, для этого как не жить. Надо, для этого не надо, чтобы узнать, как действует мне, вот, собирать собор. Вот не надо думать, что собор – это такая контора, куда я пришел, и каждый, значит, человек выходит и что-то там говорит. Вот как действовать нам? Уже в церкви все решено давно. Все решено. И как верить, как бороться с грехами, как каяться, все, все есть. Только читай. Если хочешь с кем-то спорить, там, обличать патриарха, там еще что-то, это что ли нужно человеку, я не знаю. Вот если человек беспокоится, допустим, о политическом строе, там, ну, каких-то происходящих там, культурных делах, есть общественная палата, есть там какие-то там то, что иди высказывайся, раз хочешь. Раз тебе твой духовный мир, тебе ты не знаешь, что такое тишина, там, допустим, да, молитва, вот, тебе хочется кричать, там, махать руками, но никто не запрещает. Высказывайся. Вот. Поэтому, мне кажется, вот такой вопрос, вот, ну, у своих прихожан я такого не слышал никогда. Вот, это вот, ну, мне кажется, горестное состояние христианина, который думает, что от его каких-то высказываний в адрес архиереев, да, церкви, что-то изменится, то, что от архиереев не зависит. Понимаете?
Батюшка, можно последний вопрос?
Да, можно.
Отмечаете ли вы Новый год и хотя бы президента вы слушаете?
Ну, президента я слушаю, да, обязательно. Ну, как отмечаю? В таком, в общем понимании не отмечаю. Вот. А президента слушаю внимательно. Ну, стараюсь, по крайней мере. Ну, как стараюсь? Там же уже все, уже ночь. Послушать президента. Ну, я слушаю, да. Мне почему-то важны такие вот там, знаковые вещи, ну, не то что участвовать, но просто наблюдать. Это может быть особенность, там, не знаю, образования моего, что ли, или еще что-то такое влияет. Вот. Я внимательно слушал, ну, по кусочкам мне не получилось целиком послушать, там, допустим, выступление президента, планы на будущее, на будущий год. Было интересно послушать. Вот и все.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите.
Господь нас всех благословит.